Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова и Галина Леонидовна Муравник, биолог, генетик, преподаватель Свято-Филаретовского православно-христианского института.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня об основных теориях происхождения человека. Человек – предмет изучения как наука о природе, естествознания, так и наука о духе, гуманитарного и социального познания. На сегодняшний день существуют разные версии происхождения человека на Земле. Галина Леонидовна, вам слово.
Вот эту тему я называю «Появление человека на Земле». Я все-таки считаю, что мы не можем говорить о происхождении, поскольку мы на самом деле не знаем, как произошел человек. Поэтому мы можем говорить о том, что он появился, как вид появился на Земле. Если говорить вообще о теориях, то, конечно, наиболее известной и такой академической теорией считается семиальная. Она даже не называется теорией, она имеет статус гипотезы. Это семиальная гипотеза, предложенная Чарльзом Дарвином в 1871 году, когда вышла его книга, она так и называлась «Происхождение человека и половой отбор». Почему семиальная? Латинское слово «симия» означает обезьяна. Поэтому иногда можно так встретить, ну, в какой-то популярной литературе название, что «обезьянья гипотеза Дарвина».
Галина Леонидовна, по сей день это ведущая теория?
Да, да, безусловно. Тут нам нужно, конечно, как-то очень внимательно все-таки вчитаться, что же имел в виду Дарвин. Потому что многие так как-то себе представляют это очень упрощенно, если не сказать вульгарно. Говорят, вот Дарвин первым сказал, что человек произошел от обезьяны. И знаете, в этом утверждении все неверно. Во-первых, Дарвин был не первым. Первым, кто во всеуслышание заявил, что человек произошел от обезьяны, был итальянский философ, монах Джулио Ванини. И он написал об этом в своей работе еще в 1617 году. Потом эту идею подхватил известнейший французский ученый Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюфон, которого вообще современники называли Златоустом 18 столетия, Плинием 18 столетия. И вот Бюфон, который издал 38 томов естественной истории, в одном из последних томов, уже в конце жизни, он действительно написал, что да, человек – потомок шимпанзе. И почему Бюфон пришел к таким выводам? Дело в том, что тогда в ботанике Ботанический сад Парижа впервые привезли шимпанзе, которые, ну, как известно, в Европе не водятся уже давно, вот, а из Африки их как-то не довозили. И Бюфон имел возможность их наблюдать, изучать, и вот это вот его навело на такую мысль. И тогда, надо сказать, была такая очень горячая, острая такая дискуссия, и один из авторов из Сорбоннского университета, даже, ну, он анонимный был автор, он даже призывал сжечь богохульное произведение Бюфона руками полотенцем. То есть вот такая как бы публичная, ну, смертная казнь этой идеи. Вот. Ну, Бюфон, он уже был старенький, его, учитывая его прежние заслуги, вот, его оставили в покое, но мысль вот была вброшена как бы в общественное сознание. И потом уже в 1871 году вот эта вот идея Дарвина. Но Дарвин считал, что человек и современные приматы когда-то имели общего предка. Когда-то давно-давно-давно, там миллионы лет назад, имели общего предка, от которого одни эволюционировали в одну сторону, а человек эволюционировал в свою сторону. Поэтому у них просто общее такое эволюционное прошлое, предок.
Галина Леонидовна, а сколько все-таки лет назад, миллионов лет назад, когда появился самый первый предок человека?
Ну, если говорить вот уже современными методами датировки, да, ну, находят, я не знаю, если филогенетический ряд человека там выстраивать, там, допустим, от дриопитека, там, древесная обезьяна, да, это где-то там 20 миллионов лет, да, 20 миллионов лет. Но вот современный человек нашего уже вида, и сейчас это очень надежно показано разными методами, вот он возник где-то 160-180 тысяч лет назад в Восточной Африке.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
К Галина Леонидовна, вы преподаете в православном институте, и в то же время вы, как преподаватель, рассказываете об общем предке, от которого пошли люди и обезьяны, приматы. Как это соединяется?
Ну, я думаю, что я для себя ставлю такую задачу вот как бы студентам-теологам, с которыми я работаю, да, вот нарисовать такую некую непротиворечивую картину, которая бы, с одной стороны, учитывала современные научные открытия, наши знания о происхождении человека, или там, неважно, даже, может быть, не только человек, происхождение жизни, об эволюции живого, но, с другой стороны, чтобы это не вступало в противоречие с картиной творения мира, описанный, как мы все знаем, в тексте «Шестодневы». Это креационный, там, первая, вторая глава книги «Бытия».
А вот для себя вы как представляете происхождение человека и в то же время творение человека?
Я думаю, что вот этот текст первой главы книги «Бытия», да, текст «Шестоднева», если мы пытаемся его прочитывать буквально, ну вот так просто, как бы не вдаваясь в какие-то глубины, да, тем более, что ну, мы читаем его там уже в третьем или в каком-то там переводе, потому что он был написан на библейском иврите, да, потом переводился там на древнегреческий, да, потом уже переводился Кириллом Мефодием на церковно-славянский, и потом уже мы читаем по-русски. А вот, если мы вот так вот буквально пытаемся этот текст прочитывать, то, конечно, соединить это с данными современной науки не представляется возможным. Но на этот текст, наверное, как ни на какой другой библейский текст, существует такое количество комментариев, каких-то богословских размышлений, толкований, которые оставили вот и ранние, да, ну, эпоха вот святоотеческая, да, и экзегеты там последующих эпох, времен, которые, вот если мы опираемся на школу символического толкования, то да, здесь вполне возможно, так сказать, соединить одно с другим.
Все-таки нельзя говорить о человеке, созданном Богом, как вот о том про отцы и людей, и приматов.
Вы знаете, я все-таки думаю, что вот шла эволюция, да, шла эволюция природы. И здесь каким образом Господь, как творец, да, несомненный творец этого мира, вот каким образом он мог участвовать? Вот в тексте «Шестоднева», ну, если бы мы его читали на библейском иврите, я, конечно, тоже не владею, к сожалению, этим языком, я читаю только комментарии там гебраистов, ну, специалистов. Там три раза употребляется такой очень интересный библейский глагол «бара» – «сотворил». И эти три раза – это что, которые он переводится как «творение чего-то принципиально нового», «творение новизны», «творение того, чего до этого не было, никогда не существовало вообще в мире, не имело бытия». И вот первая «бара» – это «один-один». То есть это творение света. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». То есть это сотворение материи. Творится материя, творится фактически пространство и время. То есть основные категории, да, этого миробытия. Второе «бара» – это 1.21. «И сказал Бог, да произведет вода душу живую». То есть это сотворение жизни. То есть вот творится материя. Эта материя, там, она как-то, так сказать, идет космогенез, там эти элементарные частицы, там они взаимодействуют, образование потом там ядер более тяжелых металлов, потом там светила, да, там планеты и так далее. Но это все неживая материя. И потом вот второе «бара», да, «и сказал Бог, да произведет вода душу живую». И вода, которая тоже есть творение Божие, которое, ну, как бы сказать, находится у него в таком творческом послушании, она производит новый феномен – жизнь, живую душу. Потом дальше эволюция этого живого, вот развертывание этого многообразия жизни, да, все это происходит по законам, вложенным Творцом в эту живую материю. И третья «бара» – «И сказал Бог», это 1.27, «произведем человека по образу нашему, по подобию нашему». И вот эта третья «бара», значит, когда появляется уже совершенно особый биологический вид, человек, который наделен богоподобием и так далее. То есть вот три «бара» – это три каких-то особых момента взаимодействия Творца с миром, которые, конечно, наука их природу познать не может. Это сакральные моменты миробытия. А в других случаях, когда сотворение солнца там, и прочего, это там, растения, животные, это глагол «оса», это создание, создание. Вот по-английски «бара» – это «created», переводит, ну, в англоязычной Библии, а создание «make», «make». По-английски. Поэтому это создание оса, это как бы ремесленное такое, это отделывание, это создание из уже сотворенного материала. Вот первая бара творится свет, а на четвертый день из света ему придается форма, творится светило, да, солнце. Вот, и так далее. То есть, поэтому бара только три раза. И вот это вот особые сакральные моменты, без которых не могла возникнуть, как я считаю, ни вселенная, ни жизнь и ни человек. Это вот Господь каким-то образом вмешивался, да, вот в этот процесс становления мира. Это узловые точки развертывания мироздания.
То есть вот над этими словами Священного Писания еще ученым предстоит.
Да, безусловно,
работать,
конечно,
работать.
Конечно.
Новости мира науки.
На сегодня, Лона, что самое яркое?
Конечно, было? Я думаю, ну вот я генетик по своей специальности, и 21 век не случайно назвали веком генетики, потому что наиболее интересные, наиболее впечатляющие, многообещающие открытия дарит нам именно эта наука. И вот в конце 20 века Кэрри Мюллис, такой американский автор, ученый, открыл то, что, ну, казалось бы, чисто техническая такая процедура, он открыл так называемую полимеразную цепную реакцию, за что, впрочем, получил Нобелевскую премию. Так вот, оказалось, что с помощью этой особой реакции мы теперь можем малые микрограммы ДНК, извлекаемые там из клетки, да, даже древние окаменелые клетки, там возрастом 100 тысяч лет из окаменелости, мы эти крошечные количества ДНК с помощью этой реакции можем очень быстро, так сказать, синтезировать, наработать в таких количествах, что эту ДНК можно ее читать, разрезать, там, анализировать, сравнивать с другой ДНК и так далее. И это открыло, это одно из самых значительных таких, ну, технологических открытий, да, 20 века. И теперь мы можем работать с ДНК, это страшно сказать, организмом, вымерших 100 тысяч и более даже лет назад.
А что это открыло по вопросу происхождения человека?
Да, и вот когда появилась такая возможность, ну, пионером и главным, так сказать, ученым, кто в этой области, ну, такой непререкаемый авторитет, является Сванте Паабо, ученый, который палеогенетик, работает в Лейпциге, в институте Макса Планка. Вот, и Сванте Паабо, значит, выделил ДНК, вначале митохондриальную ДНК, потом и ядерную, из окаменелости неандертальца. Ну, неандертальцы, неандертальский человек – это наиболее близкий к нам вид. Он вымер примерно, ну, в Европе последние там, 28 тысяч лет назад.
Но он был человеком.
Вы знаете, ну, чисто вот так, если формально говорить, он называется на латыни этот вид гомо неандерталенсис, то есть человек неандертальский. То есть биологически, да, он относится к роду гомо, люди, да, человек. Но если мы вот вкладываем в понятие человек вот то, что мы относим к нам самим, да, как некий вид, который обладает, ну, как вот, так сказать, в христианской антропологии, у него есть тело, душа и дух, то я думаю, что в этом отношении неандерталенсис не обладал тем даром бессмертного духа, который Господь при сотворении дал только одному виду, именно нам, нашему виду.
Наука на сегодня называет нас или относит нас к кроманьонцам.
Дело в том, что вот наш вид биологический, да, он называется Homo sapiens, человек разумный. И вот первые, так сказать, кости древнего человека сапиенса были найдены в 1868 году во Франции в гроте Кроманьон. И поэтому по месту обнаружения, значит, этот человек был назван человек кроманьонский. Но это Homo sapiens, но только очень-очень древний. Его возраст там где-то около 40 тысяч лет. Вот. Поэтому кроманьонцы, да, это мы с вами, но это просто вот в этом месте нашли, да, а потом их находили очень во многих местах, да, кроманьонцев, то есть сапиенсов. Вот. И одни из самых древних, это вот, по-моему, в Израиле, там, на горе Кармель, это где-то 108-110 тысяч лет. Вот такие древние наши, так сказать, прародители.
Удивительные факты.
Когда Сванте Паабо удалось прочитать ДНК неандертальского человека, и не просто прочитать, он брал там фрагменты от разных, там, от 5 неандертальцев разных, из разных находок, обнаруженных в разных местах, потому что ареал неандертальца был большой. Вот. И потом сравнить с ДНК современного человека, с ДНК кроманьонского человека, а современный он тоже брал там разных представителей разных народностей, разных рас, вот, то вот тут оказалась очень интересная вещь, что оказалось, когда он вначале прочитал только митохондриальную ДНК и сравнил с ДНК человека современного, он заявил совершенно твердо, что, несмотря на то, что в Европе неандертальцы и сапиенсы примерно 5, а может быть 10 тысяч лет жили на одной территории, рядом, что называется, бок о бок друг с другом, никаких между ними таких половых контактов не было, то есть никакой гибридизации, метисации не было, то есть это отдельный вид, причем он показал, что это вид, не являющийся предковым по отношению к нашему виду. Вот как бы в школьной биологии, наверное, многие и сейчас так учат, к сожалению, в школах, что неандерталец, а от него произошел кроманьонец. Палеогенетика показала, что это научная мифологема. Это не так. Он не является предком. Это параллельная, тупиковая, вымершая ветвь древнего человека, вот неандерталец. А потом, когда Сванте Паабо прочитал ядерный геном неандертальца и сравнил с геномом современного человека, ну и древнего, вот и кроманьонца тоже, вот тут оказался большой сюрприз даже для него, убежденного сторонника, что никакой метисации не было. Оказалось, что в нашем геноме обнаружено примерно там 2,5-3, там, ну, не, порядка, может быть, 4%. Знаете, как в популярной литературе опять-таки так пишут. В нашем геноме обнаружено 5% неандертальских генов. Значит, люди древние скрещивались с неандертальцами, и вот эти гены, значит, мы захватили в свой геном. Ну, вот должна сказать, что это тоже сильное преувеличение. Это не гены. Это так называемые обнаруженные однонуклеотидные повторы, СНП по-английски называется, короткие однонуклеотидные повторы, рассыпанные по всему геному. Это не гены. И развернулась большая дискуссия. Оказалось, что этих повторов, вот они есть и у европейцев, представителей европеоидной расы, и у монголоидов, а вот у представителей негроидной расы их нет. Потому что неандертальцы никогда не жили в Африке. И там просто неоткуда было взяться этим повтором. Ну и вот это дало основание утверждать, что вот были, да, такие половые контакты якобы. Но развернулась большая дискуссия, и вот я тоже придерживаюсь этой точки зрения. Существует точка зрения, что эти повторы были получены не в результате половых контактов, а в результате полиморфизма общего предка. То есть у них был некий общий предок, они вынесли эту, так сказать, эти общие генетические повторы от него, и потом каждый, эволюционируя своим образом, вот у нас сохранилось 5% или там 4% вот этих вот родственных повторов. Вот таким вот образом. Поэтому я думаю, что все-таки кроманьонцы не приравнивали к себе неандертальцев, видели, что это совершенно другие какие-то существа, и вряд ли стали бы с ними вступать в половые контакты.
Как вы относитесь к африканской гипотезе происхождения людей?
Да, это сейчас гипотеза, да, моногенетическая гипотеза происхождения человека из Африки.
Именно она, оттуда?
Да, она, Восточная Африка, она подтверждена работами Алана, ну, первые работы были сделаны ныне покойным американским профессором из Беркли, Аланом Уилсоном, который собрал кровь 42 женщин 42 национальностей, всех рас, и выделял из нее тоже митохондриальную ДНК из этих клеток крови, и, значит, потом ее сравнивал, анализировал и нашел, что самые древние вот гены, и их несут представители, значит, живущие на территории Восточной Африки, ну, это бушмены, готентоты, вот эти народности, вот, и ему удалось откалибровать эти так называемые митохондриальные часы и определить время возникновения этого вот предка по женской линии. Это вот у него получилось где-то 180 там 200 тысяч лет. И он так ее и назвал – митохондриальная Ева. То есть все женщины, ныне живущие, все мы, имеем одну общую пра-пра-пра-пра-пра какую-то бабушку, вот, которая жила 180 тысяч лет назад в Восточной Африке, и от которой мы все унесли вот ее гены. И то же самое, такие же работы аналогичные, это вот конец 90-х годов 20 века, были сделаны по мужской линии, когда анализировали Y-хромосому, которая есть только у мужчин, и было показано, что да, Y-хромосомный Адам, как его назвали, тоже родом оттуда же, из Восточной Африки, из этих же мест, и возраст его тоже там где-то 160 там, тысяч лет. Вот это наши генетические предки, там наша колыбель.
Логично, где же еще появиться, как не в теплом месте.
Да.
Из истории науки.
Вот в истории науки интересные факты. Расскажите о них, Галина Леонидовна.
Ну, вы знаете, мне представляется, что вот в контексте нашего разговора может было бы интересно сказать о том, что в начале 20 века у нас в России был такой ученый Илья Иванович Иванов, который занимался вообще проблемой искусственного осеменения у животных. И потом в какой-то момент вдруг ему пришла такая идея, а нельзя ли попробовать это? И он очень хорошо эту технологию отладил, к нему там со всей Европы приезжали там перенимать опыт, он делал гибриды там межвидовые, там между ослом и зеброй, там коровой и буйволом там и так далее, и так далее, вот, ну, для сельскохозяйственных каких-то целей, вот, и вдруг ему пришла мысль, что можно попробовать сделать гибрид между человеком и высшими приматами, например, шимпанзе или орангутаном.
С какой целью?
Я думаю, что в начале это был чисто научный интерес. Но до революции ему не удалось как-то, знаете, ни ученых, ни, так сказать, власть придержащих убедить дать деньги на этот, ну, как бы мы сейчас сказали, научный проект. Ему, значит, его не поддержали. А вот после революции, где-то году в 22-м, он встречался с Луначарским и убедил его дать деньги. И Луначарский, ну, 22-й год, страна после такой опустошительной войны, да, в общем, экономика в руинах, Луначарский добивается, ему дают 10 тысяч золотых рублей, я думаю, это по тем временам, наверное, была немаленькая сумма, на эти опыты. И почему советское правительство так заинтересовало это, значит, эта идея? Дело в том, что не хватало рабочих рук на восстановление народного хозяйства. И Иванов пообещал, что вот если мы получим такие межвидовые гибриды, он почему-то предполагал, что они будут, ну, интеллектом обладать человеческим, а физическими качествами, там, сила, выносливость, неприхотливость, да, будут обладать, как, допустим, орангутан, да, или там шимпанзе. И поэтому их можно будет использовать на тяжелых работах, какие-нибудь угольные шахты, там, не знаю, стройки коммунизма там, и прочее, прочее. Ему дали деньги, он поехал в Африку, в Гвинею. Ну, в общем, ему удалось, там, по-моему, 13 шимпанзе все-таки ему поймали. Это, значит, были самки, которых он осеменил спермой, ну, как пишут, знаете, так, спермой своего сына, которого он с собой взял, тоже его звали Илья Иванов, вот, молодой человек, биолог, и, значит, он их осеменил. Но он осеменил 3 самок, но, в общем, они по дороге в Россию, они все погибли, оказалось, ну, при вскрытии, что беременность у них не наступила.
А он... погибли по какой причине?
Они заболели какой-то, ну, инфекцией какой-то. Видимо, просто не перенесли дорогу. Вот. И Иванов, который, значит, вез оттуда 13 животных, он привез сюда, по-моему, только 4. И ему в Сухуми дали, там образовали там сухумский такой обезьяний питомник, где он работал, продолжал эту работу. И там еще был орангутан, самец половозрелый, которого он тоже хотел использовать, потому что он говорил, что надо делать реципрокное скрещивание, надо самок шимпанзе осеменять спермой человека, а параллельно женщин осеменять спермой обезьян. И вот он хотел использовать этого орангутана. Но этот орангутан половозрелый тоже скончался безвременно. В общем, как-то не способствовала ему сама жизнь этим работам.
вот он, промысел или глаз
да,
свыше.
Да-да-да. Но потом Иванова, значит, репрессировали в 30-м, по-моему, году. За него, правда, заступились Иван Петрович Павлов, Николай Иванович Вавилов были его, так сказать, заступники. Поэтому его не расстреляли в годы террора, а его сослали в Алма-Ату. Ему там дали, ну, то, что потом стали называть шарашки, да, он там продолжил эти работы. Но в 32-м году он при загадочных обстоятельствах умер. И все работы были закрыты, и проект по созданию суперчеловека ушел в небытие.
Галина Леонидовна, расскажите, пожалуйста, продвигаются сегодня работы по клонированию неандертальца?
Вы знаете, вообще работы по клонированию человека...
Но мы говорим не об этической стороне
да,
сейчас,
они,
а о возможности.
Да, они сейчас они запрещены во всем мире. По крайней мере, репродуктивное клонирование, то есть с целью получения уже ну вот, ребенка, да, чтобы родился ребенок, разрешены только работы по терапевтическому клонированию, то есть это до 14-го дня эмбриогенеза, и после этого эмбриогенез останавливают, и вот эти клетки, там несколько сотен стволовых клеток, вот их, значит, используют в научных целях.
Но все-таки вопрос-то вставал по
Да, но вообще встал вопрос, что вот наша технология клонирования, да, она вот все совершенствуется, ей уже там где-то 20 лет почти, да, как вот первую овцу Долли отклонировал Ян Вилмут. Так вот, она, конечно, совершенствуется уже много, где-то более 50 разных видов животных отклонировано, и есть проект по клонированию редких или вымерших вообще видов животных. И вот есть идея клонировать, да, неандертальцев. Но чисто технически, конечно, это очень сложная задача, учитывая, что все-таки неандертальцы вымерли там, ну, 30 тысяч лет назад, да, поэтому найти необходимый такой пригодный для клонирования материал было бы очень непросто, если бы это задались такой целью. Но даже если вот представить, что такой материал найдется, хотя вот мы до сих пор не можем материал мамонта найти, который вымер, ну, в общем, не так давно, да, там 12-15 тысяч лет назад, и все-таки мамонты, они там в вечной мерзлоте, они захоранивались, там есть много такого материала, где еще клетки живы, где там клетки крови даже в крупных сосудах живые находят. И то пока не нашли, что клонировать. А вот, а с неандертальцем и того хуже. Но даже если представить, что вот мы найдем такой материал, ведь это ядро из соматической клетки неандертальца, мы куда будем переносить? В яйцеклетку с женщины сапиенса. И суррогатной матерью будет кто? Будет тоже женщина-сапиенс, которая должна будет выносить и родить неандертальца. И тут, конечно, встает масса этических проблем. А вот он потом, какой он получит статус? Это кто будет? Мы его в зоопарке будем держать или где? Ведь он, мы же не можем его выпустить в дикую природу, правда? Уже ему там нет места, и у него нет экологической ниши, там ничего. Куда его? Или он будет в вивариях лабораторных жить? Каковы будут его, извините, юридические права там и прочее, прочее. То есть это породит огромное количество этических вопросов. И мне кажется, что все-таки ну вот, наука, прежде чем что-то затевать, да, какие-то грандиозные проекты, даже если это очень любопытно, да, это очень интересно, вот, получить живого неандертальца, но все-таки нужно немножко вперед думать, да, какие это будет иметь этические последствия.
Говоря о происхождении человека, конечно, хочется вспомнить и слова «человек звучит гордо». И, конечно же, из книги «Бытия» хочется тоже напомнить слова из первой же главы. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над всею землею». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Это, конечно, очень значительно. В Евангелии от Матфея в 5 главе дается такое повеление человеку или напутствие «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
Да, безусловно. И мне кажется, что человек, который есть, мы на него должны смотреть не просто как на биологический вид, там, у которого есть какие-то признаки там, физиологические, да, морфологические, а все-таки у человека есть тело, душа и дух бессмертный, который это единственный вид, который обладает этим даром бессмертного духа, полученным нами от Творца при сотворении. И поэтому это налагает и особую ответственность на нас. И когда апостол апостол, евангелист говорит, а будьте совершенны, да, вот совершенствование в духе, оно бесконечно. И тут нам есть куда двигаться, двигаться и двигаться. Поэтому это, видимо, еще понимали древние, когда вот на храме Аполлона было в Делфи было написано «Познай самого себя». Да? «Познай человек, познай самого себя». Потому что действительно человек, как сказала, я не помню, кто-то из философов, есть мера всех вещей. И мы должны понимать, что эта мера задана Богом. И это на нас налагает особую ответственность. И когда мы изучаем свое прошлое, и когда мы что-то планируем на будущее, и когда вообще мы живем в этом мире.
С нами была Галина Леонидовна Муравник, биолог, генетик, преподаватель Свято-Филаретовского православно-христианского института. Всего доброго! До следующей встречи в эфире.
До свидания.
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума-палата».